Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». С вами в прямом эфире у микрофона Светлана Павлова и за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главные темы нашей программы. Замоскворецкий суд сегодня продолжил рассматривать дело Михаила Косенко, который обвиняется в участии в беспорядках на Болотной площади. Мосгорсуд тем временем отклонил жалобу защиты на приговор другому фигуранту этого дела Максиму Лузянину. Петербургская городская больница номер 31 не будет перепрофилирована, обещают чиновники. Гражданские активисты намерены провести уличную акцию в защиту больницы. И в Израиле подводят итоги досрочных парламентских выборов. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в Москве сегодня прошло два судебных заседания по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу защиты на приговор Максиму Лузянину. Он был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. А в Замоскворецком суде сегодня прошло очередное заседание по делу Михаила Косенко, которого следователи намерены отправить на принудительное лечение. На этом процессе побывал моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, здравствуйте. Что сегодня происходило в суде? Каковы ваши впечатления от этого процесса?
Здравствуйте. Но для начала напомню, что дело Михаила Косенко, 37-летнего инвалида второй группы, было выделено в отдельное производство, и поэтому суд его рассматривал сегодня, в частности, отдельно, без остальных участников, без остальных фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади. Следователи настаивают на принудительном лечении Михаила Косенко, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что Косенко во время событий на Болотной площади 6 мая не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита Михаила Косенко с выводами этой экспертизы не согласна, с требованием следователей они также не согласны, и, по их словам, это исследование было не обязательно объективно, и они несколько раз ходатайствовали о повторной экспертизе, однако суд им отказывал. Сегодня же на заседании, это было первое заседание в новом году, до этого в прошлом году судебные заседания несколько раз откладывались и переносились, сегодня государственный обвинитель оглашал письменные материалы дела. Дело при этом составляет 26 томов и включает материалы, относящиеся не только к Михаилу Косенко, но и ко всем остальным фигурантам этого дела. Прокурор, в частности, зачитывала документы, относящиеся к процессу согласования марша миллионов 6 мая, различные протоколы обысков, также описывала содержание различных видеозаписей, на которых были запечатлены события 6 мая на Болотной площади. Непосредственно сам Михаил Косенко, насколько это было возможно расслышать, учитывая, что прокурор говорил довольно тихо, в этих материалах практически не упоминался. О том, почему сторона обвинения приняла решение оглашать именно письменные доказательства, хотя ожидалось, что сегодня будет допрос свидетеля обвинения, рассуждает один из адвокатов Михаила Косенко, Валерий Шухардин.
Поскольку, видимо, не было ни одного свидетеля обвинения, ни одного потерпевшего, стороне обвинения необходимо было что-то все-таки предоставить для исследования в суде. Кроме как материал дела, им больше ничего не оставалось. Поэтому они избрали такую тактику, хотя бы показать, что все-таки они пытаются вести судебное следствие и предоставлять какие-то доказательства. Поэтому они избрали демонстрацию вот этих протоколов, исследования протоколов осмотров, изъятий, DVD. Вообще считаю, что те доказательства, которые были сегодня исследованы, вообще к Михаилу отношения большого не имеют. Хотелось бы, конечно, наверное, все-таки перейти к допросом потерпевших, которые обычно все-таки в нормальных судебных разбирательствах допрашивают в первую очередь, а потом уже переходят к исследованию письменных материалов. Посмотрим, если сторона обвинения пригласит, все-таки свидетели обвинения потерпевших, будем их допрашивать. Если нет, значит, может быть, будем дальше исследовать материал дела.
Говорил Валерий Шухардин. Другой адвокат Михаила Косенко, Дмитрий Айвазян, сегодня обратил внимание суда на то, что прокурор, оглашая материалы дела, она искажала информацию и, в частности, не зачитала антиправительственные лозунги, которые звучали 6 мая во время митинга. Судья Людмила Москаленко эту информацию, эту жалобу адвоката записала и, собственно, на этом слушание завершила. Следующее заседание по делу Михаила Косенко назначено на 15 февраля. Напомню, что к ответственности за события 6 мая на Болотной площади в Москве привлечены 19 человек. Большая часть из них находится под арестом. Правозащитники в том числе уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, неоднократно говорили о том, что события на Болотной площади нельзя характеризовать как массовые беспорядки. 6 мая согласованный с властями города марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией, во время которых было задержано несколько сотен человек. Следствие утверждает, что в результате событий 6 мая пострадало около 400 человек, и все они сотрудники ОМОНа.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова сегодня была на судебном процессе по делу одного из фигурантов так называемого дела Болотной, о беспорядках на Болотной площади, Михаила Косенко. Ну и, как я уже говорила, сегодня защита другого фигуранта Болотного дела Максима Лузянина, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы, пыталась обжаловать решение суда по его делу. Мосгорсуд эту жалобу отклонил и оставил приговор в силе. И с адвокатом Лузянина Сергеем Шушпановым побеседовала по итогам этого заседания моя коллега Динара Седикова.
Признал приговор законом, теперь этот приговор вступил в законную силу, поэтому вот в настоящее время уже подзащитный может надеяться, в принципе, на УДО, поскольку у него в настоящее время никаких взысканий дисциплинарных нет. Но условно-досрочное освобождение все-таки не так скоро, если оставил в силе 4,5 года суд. То есть это половина срока с момента его фактического задержания. То есть вот в настоящее время он уже, в общем-то, находится в изоляции 7 месяцев. Это, естественно, будет учитываться около 8.
Вы уже обсуждали с Максимом Лузяниным ваши дальнейшие действия?
В общем-то, мотивировки на самом деле не было в приговоре замоскворецкого суда. Все достаточно сухо и без каких-либо комментариев при назначении именно такого наказания. Почему 74-ю, 73-ю нельзя было применить, то есть условное осуждение. Суд должен это каким-то образом, хотя бы там в одном предложении, каким-то образом мотивировать. Кто-то сослаться, то есть какие-то, допустим, доводы свои привести. Но даже этого не было сделано. Вот. Поэтому я считаю, что здесь уже право именно вот Максим Сергеевич, как он решит сам. То есть, естественно, еще и право на надзорное обжалование. Есть также право обратиться к президенту за помилованием. Но это уже будет исходить именно от его воли. То есть, как он сам непосредственно решит. Естественно, я как адвокат ему обязан проконсультировать, то есть, вот, какие у него еще есть, то есть, инструменты. Вот, то есть, но принимать решение, допустим, обращаться ли в президентскую комиссию по помилованию, обращаться ли в надзорный, то есть он уже сам тогда будет это решение принимать.
Его дело рассматривалось в особом порядке, поэтому вы обжаловали и могли обжаловать только меру наказания, правильно? Вы просили условно?
Да, мы просили условно, да, то есть из трех пунктов состояла наша, в общем-то, жалоба, то есть просили условно применить 73-ю, просили также снизить наказание по 64-й статье Уголовного кодекса, а также изменить категорию тяжести, тоже просили. Это новелла в законодательстве нашем, то есть, но она так или иначе есть.
Не очень понятно по поводу смягчающих обстоятельств. Замоскворецкий суд уже учел смягчающие обстоятельства, правильно? Потому что и ребенок на иждивении...
Ну, не все, опять-таки, он учел, потому что некоторые обстоятельства смягчающие возникли только сейчас, то есть, ну, вот уже после приговора, поскольку иск ему еще МВД предъявило правление по городу Москве на 25 тысяч рублей, то есть, поскольку он вину признал, то есть, он иск, соответственно, тоже оплатил, то есть, по его, в общем-то, просьбе родственники его оплатили, в общем-то, из его денег. Этот иск также был выплачен в полном объеме. То есть это тоже существенное смягчающее обстоятельство, которое, в принципе, также влияет и на условно-досрочное освобождение. Потому что правила не дают условно-досрочного освобождения тем лицам, которые не выплатили гражданские иски и которые имеют дисциплинарные взыскания. А у него по одному этому пункту, в общем-то, проблем нет. То есть и взысканий, соответственно, нет, и гражданский иск у него выплачен в полном объеме.
А, ну, условно-досрочно он может рассчитывать только через 2/3, да?
Половина. По этой категории преступлений половина срока. Я сейчас пока вам точно не могу сказать, но где-то приблизительно 1,5 года, это фактически, если вот сегодняшние даты, то он может подавать там в суд по месту отбытия и, соответственно, уже просить условно-досрочного.
Ну и последний вопрос. Есть ли какие-то у Максима Лузянина жалобы на содержание, со здоровьем ли все у него в порядке?
В общем-то, со здоровьем, да, все в порядке у него. И на содержание, в общем-то, тоже нет. Там комиссия постоянно, вот он мне рассказывал, приходит, то есть тоже смотрит за его, там, кто в камере сидит, за состоянием. Поэтому, в общем-то, никаких жалоб у него не было.
С адвокатом одного из фигурантов Болотного дела Максима Лузянина Сергеем Шушпановым беседовала моя коллега Динара Седикова. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас переходим на важные международные темы. В Израиле состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным подсчетам, лидирует коалиция во главе с партией Ликуд премьер-министра Беньямина Нетаньяху. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Официальные результаты голосования Центр избирком объявит 30 января. На данный момент обработано свыше 99% избирательных бюллетеней, так что никаких потрясений 30 января не ожидается. Сокрушительной победы правого блока, которую предсказывали эксперты, не произошло. Более того, 120 парламентских мест разделились ровно пополам между правыми и левоцентристами. Самое большое число мандатов, 31, досталось блоку из двух партий – Ликуд НДИ, во главе которого находится Беньямин Нетаньяху. На второе место по количеству отданных за нее голосов избирателей вышла новая на политической арене партия Еш Атид, главой которой является популярный телеведущий и драматург Яир Лапид. Им досталось 19 парламентских мест. Третья по количеству проголосовавших за нее – левая социалистическая партия Авада, у них 15 мандатов. Шели Яхимович, глава Авады, уже заявила о том, что не войдет в одно правительство с Нетаньяху и планирует возглавить агрессивную оппозицию и свергнуть правое правительство. Ультрарелигиозная партия ШАС и правые религиозные сионисты Байт Ягуди, которых возглавляет Нафтали Беннет, набрали по 11 мандатов. Остальным партиям досталось и того меньше. 11 мандатов суммарно набрали три арабские партии вместе, ультралевые из Мерец получили 6 мандатов, левоцентристы Атнуа набрали тоже 6, религиозная партия Яхадута Тара – 7, а партия центристов Кадима – 2. Такое распределение мандатов, по мнению израильского журналиста и аналитика Эфрая Маганора, обещает коалицию, состоящую из правых и левоцентристских партий. Похоже, что Лапид присоединится к Нетаньяху. К ним добавится Ливни, и это будет правительство правых и левоцентристов. Ключевой вопрос – это Кадима, они пока думают. При этом Нетаньяху не решится сделать правительство без ультрарелигиозных. В данный момент у него такая возможность есть, но вряд ли он ею воспользуется. Он привык полагаться на ШАС и партию ультрарелигиозного блока. Также нет никаких сомнений в том, что в правительство войдет партия Нафтали Беннета, Байт Ягуди. Нетаньяху не слишком этого желает, но выбора у него нет, он обязан его взять. Беннет дает ему поддержку правого лагеря, которое Нетаньяху необходимо. По мнению израильского политолога Арика Эльмана, можно уверенно сказать, что сам по себе Яир Лапид коалицию не сформирует.
Я думаю, что можно сделать рискованный прогноз, что не будет коалиции мирного процесса. Не будет какой-то левой, так сказать, левоцентристской коалиции, в которой Лапид является самой большой фракцией и может быть главой правительства. Этого не будет. Будет коалиция, которая отвечает интересам Лапида, которые он понимает. Перед глазами Лапида стоит пример его покойного отца, который уже взорвал один раз израильскую политическую систему, придя с 15 мандатами в Кнессет. Эти 15 мандатов тоже дал ему разгневанный израильский средний класс по практически тем же самым соображениям. Тяжесть налогов, высокие цены и, конечно же, растущее раздражение влиянием и финансовыми возможностями ультраортодоксального сектора.
Партия отца Яира Лапида, Томми Лапида, называлась «Шинуй». И она исчезла с политической арены, так как вместо выполнения своих предвыборных обещаний «Шинуй» отвлекся на поддержку процесса размежевания и эвакуацию поселений из сектора Газа. Как отмечает Эрик Эльман, Лапид-младший не намерен допускать для своей партии такой же печальной судьбы. Тем более, что его путь в израильской политике начался еще более впечатляюще. Не 15, а 19 мандатов. Главной задачей Яира Лапида будет участие в правительстве, которое отвечает его интересам.
Его главной задачей будет создание такой коалиции, которая будет отвечать его главным посылам. А именно освобождение израильского среднего класса от части бремени налогов и цен. И восстановление справедливости, с его точки зрения, во всем, что касается призыва в армию ультраортодоксов. Его программа, которую он огласил до выборов, была такой, что сегодня лидер ШАС Ария Дери говорит о том, что он вполне видит возможность договориться по этой программе. Поэтому есть логика в том, что в конечном итоге ШАС будет в коалиции.
Таким образом, оба эксперта не отвергают вероятность того, что в коалицию войдет ШАС. Возможность, которая перед выборами считалась довольно маловероятной. При этом Арик Эльман считает, что из этой ситуации Лапиду удастся извлечь пользу для своих избирателей. Между ШАС и Лапидом может быть достигнут компромисс по вопросу работы и службы в армии ультраортодоксов. В том случае, если будет получено принципиальное согласие от ШАС на службу их избирателей в армии, то их будут активно привлекать на рынок труда для того, чтобы с одной стороны вывести их из бедности, а с другой снять бремя их содержания со среднего класса, уменьшив таким образом налоги. По мнению Ефрая Маганора, по поводу службы в армии может быть подписано соглашение, дающее ультраортодоксам отсрочку лет на 5, с тем, чтобы вывести этот вопрос из сферы деятельности нынешнего правительства. Сегодня днем Беньямин Нетаньяху встретился для первичных переговоров с Яиром Лапидом. При этом, как будет выглядеть израильская правительственная коалиция, мы узнаем точно только в первые недели февраля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Мы продолжаем освещать важные международные темы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая сегодня в Лондоне, заявил, что до конца 2017 года проведет референдум по вопросу о членстве в Евросоюзе, если возглавляемая им консервативная партия победит на следующих выборах. А очередные всеобщие выборы в Британии состоятся в 2015 году. И сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам – это то, как Кэмерон в своей сегодняшней речи объяснил причины того разочарования, которое, по его словам, британское общество испытывает из-за членства Великобритании в Евросоюзе.
Здравствуйте, Светлана. Центральным моментом его долгожданной речи, которая была, как известно, отложена на прошлой неделе из-за кризиса с заложниками в Алжире, стало обещание британского премьера провести референдум о членстве Великобритании в Европейском Союзе. Проведение референдума, как вы уже заметили, Кэмерон наметил на начало следующего парламентского срока, в случае, конечно, если консерваторы победят на выборах и сформируют правительство. Точной даты референдума Кэмерон не назвал, но сказал, что он будет проведен до 2017 года. Премьер-министр подчеркнул, что не следует, тем не менее, спешить с референдумом. Проведение его сейчас, во время нынешнего парламентского срока, было бы, как он выразился, ложным выбором, поскольку, по его словам, после кризиса еврозоны Европа должна измениться, и было бы неверным требовать от британских избирателей проголосовать за выход из Евросоюза или за продолжение членства в нем до проведения переговоров с Брюсселем о реформе Евросоюза и новых условиях членства Британии в ЕС. Британский народ, сказал Кэмерон, должен решить, должна ли Британия оставаться в Евросоюзе на новых условиях, которые, как он надеется, явятся результатом его переговоров с руководством Европейского Союза. А темой таких переговоров, считает британский премьер, должны быть возвращение части полномочий Брюсселя национальным парламентом, уменьшение его политического и экономического диктата, именно он так и сказал. Членство в ЕС, сказал Кэмерон, должно быть более гибким, и мы не считаем необходимым, отметил он, чтобы Евросоюз диктовал, к примеру, режим работы в наших больницах. Дэвид Кэмерон особо подчеркнул, что результаты референдума будут, как он выразился, билетом в один конец. Если мы покинем Европейский Союз, то уже не вернемся назад, сказал он. В своей речи Кэмерон дал недвусмысленно понять, что если реформа Евросоюза не последует, то существует серьезный риск, что Британия выйдет из его состава. Позицию британского премьер-министра не назовешь легкой. Он ведь подвергается давлению со стороны собственного парламента и значительной части своей партии. Напомню, что в октябре прошлого года в британском парламенте 53 консерватора-евроскептика и присоединившиеся к ним депутаты от лейбористской партии вынесли постановление с требованием сократить европейский бюджет на ближайший 7-летний срок. На саммите в Брюсселе в ноябре прошлого года Кэмерон пригрозил, что использует право вето в случае, если не будет принято его требование сократить или хотя бы заморозить общеевропейский бюджет. Аргументируя свою позицию, британский премьер настаивал, что в ситуации экономической рецессии, когда не только Великобритания проводит политику жесткой экономии, попытки сократить огромный дефицит национального бюджета, Увеличение общеевропейского бюджета на 5% не только непозволительная роскошь, но и серьезный удар по национальным экономикам. Именно из-за его позиции бюджет Евросоюза, напомню, на 7-летний срок так и не был принят, и переговоры должны продолжиться в этом году. Кэмерон же заявил, что с пониманием относится к призывам выйти из Евросоюза и считает, что Соединенное Королевство может существовать и за его пределами. Светлана?
Наталья, как отреагировали представители различных политических сил Великобритании на это выступление?
Реакция Великобритании на речь Кэмерона довольно смешанная. Значительная часть его партии и парламента требует жесткой позиции на переговорах с Брюсселем и о реформах в Евросоюзе. Часть парламентариев опасается, что выход из Евросоюза негативно скажется на британской экономике. Даже лидер оппозиционной либеристской партии Эд Милибанд заявил, что позиция Кэмерона в отношении референдума и членства в Евросоюзе продиктована чисто партийными, а не национальными интересами. А вот лидер либерал-демократической партии, и он же вице-премьер Ник Клег, чья партия входит в правящую правительственную коалицию, также негативно отнесся к идее выхода Британии из Евросоюза. По его мнению, это очень рискованный шаг, который может привести, в частности, к значительному снижению иностранных инвестиций. О серьезном риске проведения референдума Кэмерона предупреждает и один из авторитетных членов его партии, лорд Хезлтайн. Ну, а комментируя речь Кэмерона, министр иностранных дел Германии Гида Вестервелле заявил, что Германия не хотела бы выхода Британии из Евросоюза. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус также заявил о нежелательности выхода Британии из Евросоюза. Речь Кэмерона с особым вниманием изучается, естественно, в британских деловых кругах, и без сомнения она привлекла пристальное внимание лидеров других европейских стран. Ну а в палате общин британского парламента пройдут сегодня позднее, как нетрудно догадаться, бурные и очень жесткие дебаты в связи с возможным проведением референдума о членстве Британии в Евросоюзе. Светлана?
Спасибо, Наталья. Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне, рассказывала о том, о выступлении премьер-министра Дэвида Кэмерона и о том, какую реакцию эта речь вызвала в Британии и в других странах Евросоюза. Продолжается программа «Время свободы». В Соединенных Штатах Америки в среду на двух заседаниях двух комитетов обеих палат Конгресса выступит госсекретарь Хиллари Клинтон с отчетом о событиях, сопутствовавших террористической атаке на американское консульство в Бенгази 11 сентября прошлого года. В результате нападения погибло 4 дипломатических служащих, включая посла США в Ливии. Ожидается, что основные вопросы будут касаться и действий Госдепартамента в кризисной ситуации, и антитеррористической стратегии Белого дома, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
После трех десятков различных слушаний и отчета, подготовленного специальным советом, назначенным Хиллари Клинтон, хронология штурма консульского комплекса в Бенгази и реакция на него в Вашингтоне сравнительно ясна. Вечером 11 сентября около 150 человек, вооруженных автоматами и гранатометами, перегородив грузовиками улицы, выходящие консульству, рассеяв местную охрану, ворвались на его территорию. В главном здании находилось несколько человек, включая посла Кристофера Стивенса. В суматохе всем, кроме посла и еще одного служащего консульства, удалось бежать. Посол был припровожден двумя охранниками в так называемую безопасную комнату, которую он, по-видимому, был вынужден покинуть из-за задымления. Чуть позже, уже полуживой, он был найден местными жителями и умер в местной больнице. Диагноз – удушье. В первые дни и недели после атаки представители администрации настаивали на том, что это было спонтанное событие, реакция на самодеятельный антиисламский фильм, выставленный в интернете. Но впоследствии американские спецслужбы подтвердили, что это была террористическая атака, никаких спонтанных митингов в тот вечер у консульства не было, а само дипломатическое представительство было недостаточно защищено. Как выяснилось, посол Стивенс несколько раз обращал внимание Госдепартамента на недостатки в обеспечении безопасности консульства. Последнюю телеграмму с предупреждением он отправил в день атаки. Комиссия, назначенная госсекретарем, обнаружила немало просчетов в организации охраны консульства. но возложила ответственность за них на высокопоставленных чиновников, занимающихся проблемами охраны диппредставительств. Трое из них ушли в отставку. Госдепартамент объявил о новых мерах охраны американских объектов за рубежом. Государственный секретарь Клинтон первый раз обсудит в Конгрессе подробности атаки в Бенгази. Никаких сенсаций в среду, по словам некоторых законодателей-республиканцев, не ожидается. Но они намерены получить от нее полный отчет о том, что она знала о событиях, разворачивающихся в Бенгази. Почему в течение нескольких часов, в то время как нападающие разоряли американское консульство, не была организована срочная переброска десантников с ближайших американских военных баз? Судя по заявлениям законодателей накануне слушаний, Хиллари Клинтон придется отвечать на малоприятные вопросы. Например, что она делала в течение кризиса? Какая информация до нее доходила? Что она передавала президенту? Какие решения были ею приняты? Что она предприняла по следам предыдущих жалоб и просьб предпринять новые меры по охране консульства в Бенгази после атаки 6 июня? Почему единственный нападавший, идентифицированный благодаря видеозаписи, был выпущен недавно из-под стражи властями Туниса? У республиканцев, взявших на себя инициативу расследования этого эпизода, несколько задач. Вот что говорит сенатор из Теннесси Боб Коркер. «Я думаю, эти слушания дадут начало масштабной оценке деятельности Государственного департамента. Его руководство мыслит шаблонно. Оно оставляет наших представителей в таких местах, как Бенгази и Триполи, без поддержки». Критики, по словам сенатора Коркера, готовы поднять и более крупные вопросы о результатах внешней политики Белого дома. Возникают вопросы об общем направлении внешней политики администрации. В течение президентской кампании Белый дом муссировал идею о том, что Аль-Каида почти раздавлена. А теперь мы видим, что происходит в Мали, в Алжире, в Ливии. Американские антитеррористические усилия были сосредоточены на Афганистане и Пакистане, в то время как мы видим вспышки активности Аль-Каиды в Африке. Вспышки, которые представляют угрозу западной цивилизации, говорит сенатор Коркер. Как отмечают некоторые наблюдатели, эти слушания, скорее всего, чрезвычайно важны лично для Хиллари Клинтон, если у нее есть, так сказать, карьерные амбиции. Эти слушания станут, скорее всего, ее последним крупным публичным появлением перед уходом с поста госсекретаря. Сможет ли она подвести убедительную черту под своей деятельностью в качестве главы внешнеполитического ведомства? До событий в Бенгази ее дипломатический послужной список выглядел почти безупречным. «Эти слушания привлекут гигантское внимание к Хиллари Клинтон», говорит главный редактор вашингтонской газеты «Хилл» Боб Кьюзак. «Но на фоне обсуждения ситуации в Бенгази будет маячить большой политический вопрос. 2016 год. Выставит ли она свою кандидатуру? Не помешает ли ей этот багаж? Очень многие люди хотят видеть Хиллари Клинтон в роли кандидата в президенты». В среду Клинтон проведет целый день на слушаниях в двух комитетах двух палат Конгресса. Ее представитель обещает, что государственный секретарь не оставит без ответа ни одного вопроса законодателей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И также в продолжении американской проблематики прослушаем обзор американских газет, который подготовил наш корреспондент Евгений Аронов.
Многие республиканцы, на удивление, хорошо отозвались об инаугурационной речи Барака Обамы, замечает блогер популярного веб-сайта «Политико» Джон Бреснейхен. Прекрасная форма подачи, упоминание Бога, дателя свободы и Конституции, экскурс в историю Американской Республики, ну и, конечно, кода церемонии, государственный гимн, искрометно исполненный певицей Бейонсе. Впрочем, даже те республиканцы, которым понравилась речь президента, указывали на ее излишнюю партийность, не совсем соответствующую духу момента, который требовал от главы государства широких примирительных жестов и изъявлений готовности к компромиссу. Обама говорил только о вопросах, волнующих его как лидера демократов, и ни словом не обмолвился о том, что заботит оппозицию, в частности, огромный дефицит бюджета и государственный долг. Сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз из Мэна, представляющий горстку центристов в Верхней Палате Конгресса, поздравил Обаму с официальным вступлением в должность, хвалебно аттестовала его как оратора, способного зажечь массы, и только грустно посетовала на то, что речь его была выдержана в жестком тоне предвыборной агитации. «По-моему, это была хорошая речь», — согласился с коллегой республиканский сенатор Орин Хатч из Юты. Тему заботы о ближнем он раскрыл полностью и свои взгляды выразил предельно четко и откровенно. «Я не почувствовал в этой речи особой левизны», — сказал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, участвовавший в республиканских праймерис прошлого года. Одна-две его фразы застряли у республиканцев в горле, но в целом темы упорного труда, личной ответственности, общественной солидарности в Америке надпартийные. «Мне бы очень хотелось быть на его месте и произнести эту речь вместо него», — пошутил Гингрич. Стоящий на правых позициях комментатор прореспубликанского телеканала Fox Крис Старволт втолковывает однопартийцам. Вы рассчитывали увидеть на инаугурации прагматика-центриста? Оставьте свои надежды. Обама обещал активистам Демпартии, что если они изберут его на второй срок, он будет править так, как угодно им, и свое слово он пока держит. Приспособление к обстоятельствам — это вчерашний день. Сегодня на первое место вышла идеология, и подпитывается она, по мнению Старволта, желанием сокрушить основу современной политической системы Америки, заложенной Рейганом и закрепленной Клинтоном. Эта система более неадекватна, приводит автор высказывания одного из пресс-секретарей Обамы. Старволт ссылается на людей из окружения президента, которые советуют ему в первые два года второго срока раздробить республиканскую партию на лояльную оппозицию, которая согласна с ним в принципе и расходится лишь в частностях, и маргиналов-консерваторов, не способных ни к какому управлению. В случае успеха он сможет посвятить последние два года своего президентства фундаментальной трансформации страны путем масштабного расширения роли государства во всех аспектах экономической и социальной жизни. Мнение Старволта разделяет известный прореспубликанский комментатор Чарльз Краутхаммер. Рональд Рейган в начале 80-х на три десятилетия остановил левый крен в американской политической жизни, так что даже демократ Билл Клинтон в середине 90-х был вынужден заявить, что эпоха большого государства завершена. Обама, как Прометей, сбросил с себя цепи и своей речью возвестил, что эта эпоха возвращается под его водительством. Это была потрясающая инаугурационная речь, имеющая историческое значение. В завершении обзора краткое изложение статьи видного обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса. Это была не проходная инаугурационная речь, а программная, заслуживающая почетного места в саге президентских сказаний. Обама начертил историческую траекторию прогрессистских реформ в Америке и позиционировал себя как законный наследник этой великой традиции, пишет Брукс. Проблемы, порождаемые глобализацией, техническим прогрессом, застоем в росте материального благосостояния, индивид не в состоянии решить собственными силами. Для этого требуются коллективные усилия, направляемые государством. Тоже верно в отношении проблем, сохраняющейся дискриминации женщин и сексуальных меньшинств. Без этих коллективных усилий американский идеал равных возможностей для всех не может быть реализован. Так толкует Дэвид Брукс, левый республиканец, манифест Барака Обамы, левого демократа. Это серьезный вызов, который потребует от республиканской партии изрядно потрудиться, дабы доказать, что ее философия децентрализации способна решать проблемы, обозначенные президентом, лучше, чем централистская идеология демократов во всех областях, от наращивания капитала материального до капитала человеческого.
Американские газеты читал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российской проблематике. Несмотря на заявление чиновников о том, что 31-я городская больница не будет перепрофилирована для нужд переезжающих в Петербург судей Верховного и Высшего арбитражного судов, на Марсовом поле, как и планировалось, сегодня должна состояться массовая акция в защиту больницы. Сегодня же в адрес губернатора города передают петицию в защиту больницы. Под обращением подписались, по некоторым данным, около 100 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Еще два дня назад в Комитете по здравоохранению сообщали, что решением о переезде 31-й больницы занимается специально созданная рабочая группа, и решение это будет объявлено в феврале. И вот теперь пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков официально сообщил, что 31-ю больницу больше не рассматривают как базу для медицинского обслуживания судей двух высших судов страны. Пресс-секретарь признал и существование нескольких запросов по поводу больницы, поступивших от депутатов как Госдумы, так и Петербурга. Петербургского парламента и от рядовых петербуржцев, возмущенных создавшейся ситуацией. Заявление пресс-службы управделами президента прозвучало уже после заявлений на ту же тему, сделанных чиновниками разного уровня. Вечером 22 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что больница останется городской и переводить ее никуда не будут. Подобное заявление поступило и из пресс-службы губернатора Георгия Полтавченко. Правда, оно звучало осторожнее. Решение не принято. Это из скорее всего, принято не будет. На акциях протеста неоднократно говорилось о том, как удивительно, несмотря на весь поднятый шум, молчание самих судей, не возражающих, что для их удобства с Крестовского острова сгоняют детей больных раком и множество других пациентов 31-й больницы. И вот, наконец, высказались и судьи. Руководитель пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов заявил, что больница не должна существенно измениться, что нельзя нарушать и сложившуюся инфраструктуру, удобную для детей и родителей. Справедливости ради надо отметить, что некоторые чиновники, не дожидаясь отмашки сверху, намного раньше высказали свое негативное отношение к переезду больницы. Прежде всего, это главный детский онколог города Юрий Пунанов, который подчеркивает, что и без всяких переездов у городской медицины в сфере онкологии достаточно проблем.
Проблема проведения лучевой терапии у детей с опухолями центральной нервной системы. Две, наверное, на сегодняшний день такие самые большие проблемы в Санкт-Петербурге. Проблема пересадок, высокодозная химиотерапия с пересадками, проблема поиска донора костного мозга. У нас нет в стране банков костного мозга, это все ищется за границей. Аппаратура для лучевой терапии, которая есть в разных лечебных учреждениях города, она просто устарела. Нет современной аппаратуры на сегодняшний день. Жалко то, что создано уже. Всегда, по-моему, жалко сам факт, что будет закрыт стационар. Это дальше возникнут проблемы лечения этих детей. А куда, а что, а где? Я думаю, что закрытие любого стационара на 400 коек в Санкт-Петербурге – это великая проблема. Это, мне кажется, неоправданно абсолютно. Даже не только одно онкологическое отделение, а весь стационар. Это плохо, неоправданно. Это очень болезненно скажется на других категориях больных.
Против переезда 31-й больницы высказался и начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Анатолий Семаходский, который, правда, допустил, что переезд возможен, но только в случае создания для этого необходимых условий. Многих возмутил визит в 31-ю больницу на прошлой неделе вице-губернатора Ольги Казанской, которая, по словам врачей, намекала, что им лучше молчать, и говорила о переезде как о вопросе решенном. Она же была еще в декабре на заседании рабочей группы по переезду судов, которая предписала городскому правительству и Минздраву обеспечить переезд больницы. Поэтому Казанскую вызвали в законодательное собрание 23-го января она должна была сделать там доклад, но ее срочно вызвали в Москву. Депутат Алексей Ковалев считает, что ее вызвали, чтобы принять решение о другой площадке под клинику для судей.
Ну, а то, что она не явилась на собрание, это все на ее совести. Она запросто могла сюда приехать и раньше тогда утром. Никто не против поменять ради этого повестку дня. Что касается решения, мой опыт работы говорит о том, что одновременно выступить с заявлениями вот Матвиенко и Полтавченко могли только в том случае, если они получили отмашку от Путина. До сих пор все органы государственной власти молчали или говорили, что решение пока не принято, потому что в условиях вот беспрецедентного размаха общественного движения все обратили вопросы непосредственно к Путину, потому что от него исходила инициатива и захвата больницы 31. От его структур, без его решения там ничего не могло бы произойти. Поэтому они, значит, получили, скорее всего, это мой аналитический вывод, решение Путина не трогать 31-ю больницу.
Стоит заметить, что, несмотря на заявления высших чиновников, министр здравоохранения Вероника Скворцова и сейчас повторяет прежнюю формулировку. Окончательного решения по поводу 31-й больницы Петербурга пока не принято. Именно поэтому протесты решено не сворачивать, пока не будет опубликован официальный документ о новом месте для медобслуживания судей. Все больше раздается голосов и о том, что надо протестовать против самого переезда высших судов в Петербург, а главное – против привилегии чиновников. На 6 вечера на Марсовом поле намечен митинг в защиту 31-й больницы. Еще один митинг должен пройти 3 февраля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». Государственная Дума в первом чтении приняла законопроекты, упрощающие получение российского гражданства. Один из них облегчает получение российского паспорта для участников государственной программы переселения соотечественников. Эксперты относятся к российской миграционной политике без энтузиазма, говорит президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова, с которой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
К сожалению, все последние изменения в законе о гражданстве, в других миграционных законах, которые начинаются с закона упрощения, оптимизации, для улучшения, они заканчиваются на практике издевательством. Это я говорю совершенно компетентно, потому что вот сейчас я защищаю соотечественника, у которого есть два гражданства. Одно по рождению, он рожден в Чечне, Ингушетии, РСФСР, никогда не прекращал своего гражданства и был направлен на работу после окончания РСФСРовского возраста. Вернулся сейчас домой. Он из Казахстана. У нас с Казахстаном четырехстороннее соглашение об упрощенном порядке приобретения гражданства. И раньше, когда никаких поправок не было, люди, которые прибывали к нам из Киргизии, из Казахстана, из Белоруссии, получали документ о наличии гражданства в течение 3 месяца. Сегодня это издевательство может длиться до 2 лет. Вот это итог практически оптимизации закона о гражданстве. Причем нам говорят, что вот это вот указ президента, это новый закон, который внес поправки. Кому это нужно? Кому нужно, чтобы 80-летний старик стоял 2 года без отчества, без пенсии, без ничего, жил у себя на родине и терпел нравственные страдания? Ходил отмечаться в паспортно-визовую службу, где ему вдогонку говорили, понаехали. Кому это надо? У нас есть договор о двойном гражданстве с 2 республиками, Таджикистан, Туркмения. У меня есть в деле девушка, которая приехала из Туркмении, вышла замуж. Так сложилось, они люди молодые, ее предки из России, поэтому она тоже имеет гражданство России по рождению, не оформленное. У нее просроченная виза. И что бы она ни делала, никакие упрощения на нее не распространяются. Все ей говорят одно: езжайте в Туркмению.
Я знаю, что вы говорили о том, что не должно было быть сложностей для получения гражданства для людей, бывших граждан Советского Союза и тех, кто жил на территории нынешней России.
Не должно быть, потому что это называется во всем мире дискриминация. Когда кто успел, тот получил. И гражданство – это не пирожки, не пряники и не льготы. Понимаете? Гражданство невозможно сделать так, как вот сделал Путин с паспортом гражданина Франции, который по-русски-то толком не поговорит. А чиновники от радости и ошалев от такой скорости решения такой проблемы тут же начали его приглашать на государственные должности. Вспомним, да? Такого быть не должно в демократическом государстве. Раз определил закон, что в круг граждан, которые являются гражданами России, входят определенные категории. Неважно, когда эти люди возвращаются. Вернули конституцию в золотой оболочке, гвоздичку в ручку, паспорт в течение такого времени, чтобы человек не чувствовал себя униженным, оскорбленным, и объятие Родины. Все. Не нужны даже будут эти деньги на подъемные и прочее. Нужна политическая воля. Сегодня мы слышим стенание президента, когда он обращается к Федеральному собранию, стенание директора миграционной службы господина Рамадановского. Надо же сколько бюрократов, надо же сколько нарушений. И странные законы. Нынешний последний закон с поправками, по-моему, 82 ФЗ, он вообще нас, правозащитников, вверг в уныние, потому что там мы-то считали, что наш президент не знает, что творится внизу. А он вообще взял и узаконил эти беззакония. То есть те граждане бывшего СССР, которые проживают на территории России без документов, или те, которые с документами проживают, но у них время от времени миграционная служба отбирает эти документы. Он их взял и узаконил. Оказывается, у них гражданства нет, а паспорт есть. Как такое может быть? Не бывает такого. И, к сожалению, сегодня уровень подготовки, я имею в виду профессиональный, сотрудников миграционной службы на самых низах такой удручающий, что вряд ли можно говорить о какой-то улучшении, оптимизации и так далее. Если начальник городской службы миграционной не может сформулировать критерии определения гражданства, не знает, какой статьей нужно пользоваться, чтобы гражданство определить российское. Но при этом очень неплохо рассуждает о том, что раз у человека есть иностранный паспорт, значит, в соответствии с иностранным законом и так далее.
Связано ли то, что сейчас снова в Госдуме поднимаются вопросы об упрощении гражданства, с этой историей о том, как Жерар Депардье получил российский паспорт без знания русского языка и не проживая в России?
Я думаю, нет. Это обыкновенный государственный пиар. Это обыкновенный пиар. То есть тут нет никаких знаний законов и так далее. К сожалению, президент недоступен, а те представители, которые существуют в регионах, они занимаются хозяйственными делами, какими-то текущими. Но вот мы, например, никак не можем вырваться из вот этого замкнутого круга, на кого жалоб-институт отвечает. И поэтому вот все так и происходит. А вообще-то хорошее ведь было предложение в свое время, выдвинутое вот нами, переселенцами Урала. Давайте продлим полномочия президентской комиссии по гражданству, независимо от ХМС, на уровень полпредов президента. Давайте, ведь президент не может всех принять так же, как Жерара Депардье. Не может. А вот тот представитель, который живет здесь, в территории, в семи округах, почему бы нет?
Говорила президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова. С ней беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. И в продолжении этой темы послушаем опрос. Вопрос такой: поможет ли история с Жераром Депардье другим желающим получить российское гражданство? На вопрос отвечали жители города Саранск. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Думаю, что вряд ли. Бюрократические процедуры у нас очень, они такие затянутые бывают. Ну, Депардье, это, конечно, шел сам натурально. И привлек, значит, в лицо всего нашего бывшего советского народа.
Я думаю, поможет. А почему бы нет? Кто хочет, почему бы нет? Пример-то заразителен, как говорится, да.
Я думаю, ничего не изменится. Как было плохо и трудно, так и будет плохо и трудно. Потому как бросили, если по-хорошему сказать, русских за рубежом просто бросили. Никому они не нужны.
Слишком много документов требуют при оформлении гражданства людям, которые жили, например, в Казахстане. Мы сами оформляли вот мужу гражданство российское. Хотя у нас была и квартира, и прописка, и работа, и пенсия, нам его не давали. Тем, что Депардье так легко дали, мы просто возмущены. И это плевок всем, чтобы его так встречать и давать ему жилье, и сразу ему давать гражданство на следующий день, при условии, что он даже не запрашивал его в официальных инстанциях.
Думаю, нисколько. Депардье – это такая мировая величина. У них совсем другой статус. И до мировой величины надо увидеть, сколько идти. Конечно, он-то как вот такой заслуженный, он действительно заслужил, это да. Ну, а остальным облегчений нисколько, я думаю, не будет.
Депардье легко получил, а вот те, кто возвращаются, наверное, они не получат с такой легкостью гражданство, Тарас. И условия главные, которые получил Депардье. Здесь какой-то подход очень неровный и, видимо, и безусловно, это для того, чтобы вот нарисовать какой-то образ в лице Депардье. А на самом деле это не все так просто по отношению к бывшим жителям СССР, которые хотят вернуться.
Хотелось бы верить, что это своеобразным катализатором будет к тому, чтобы все наши граждане, живущие ныне в странах СНГ и желающие выехать в Россию, незамедлительно получили бы паспорта граждан Российской Федерации. Ну а Депардье? Что Депардье? Ну не наш соотечественник, собственно, если по большому счету-то.
Нет, я считаю, нет. Это только вот таким актерам, влиятельным, таким творческим людям, знаменитостям. А бедному человеку это, я думаю, неизвестному это совершенно не поможет.
Вот что отвечали на вопрос, поможет ли история с Депардье другим желающим получить российское гражданство, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Время свободы». За режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Светлана Павлова. И в завершении нашего сегодняшнего информационного эфира новости культуры. В Москве в историческом музее открылась выставка с антропологическим уклоном. Называется она «Детский костюм 18-го, начало 19 веков». Все показанные на ней вещички позволяют проследить, как менялось отношение к феномену детства в разные эпохи. На выставку в историческом музее сходила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
В средние века дети осознавались как маленькие взрослые, только несовершенные и более уязвимые. Главной задачей родителей было сделать так, чтобы чада как можно скорее выросли. Потому детские одежды, за исключением разве что младенческих, от взрослого костюма отличались только размером. Отголосок таких представлений можно найти на выставке в историческом музее. Уже 18 век, то есть век просвещения с иной идеологией, однако два камзола для мужчины и мальчика лет 4-5 не отличаются ни жестким кроем, ни богатыми тканями, ни вышивкой, шелком. Лишь постепенно и очень медленно детская одежда обретала собственные черты. Слово заведующей отделом ткани исторического музея Нине Суэтиной.
как менялось отношение к ребенку, как к личности. Сначала его могли просто пеленать, он лежал скованный. Потом освобождаются ручки. Вместо пеленок появляются длинные платьица, которые уже не сковывают так движение. То есть ребенок уже воспринимается как... Им можно любоваться, костюм украшают. Если в 18 веке ребенок 3-4 лет начинал в своем костюме копировать костюм взрослого, то с конца 18 века начинается несколько меняться отношение к ребенку, к воспитанию детей, и, соответственно, меняется костюм. Уже по костюму точно можно определить, что это ребенок, это не взрослый. Меняется длина костюма, меняется его покрой. И на протяжении всего 19 века это можно наблюдать. В конце концов, от красивого и удобного приходит к удобному костюму, который не сковывает. Ребенок становится самостоятельной личностью. И происходит иногда обратный процесс, когда элементы детского костюма начинают применять во взрослом костюме. Со второй половины, скажем, 19 века, например, в детском костюме появляется цельнокроенное платье типа принцесс, когда лиф и юбка не отделены друг от друга, а затем это входит уже и во взрослую моду.
Какой экспонат самый ранний?
Из самых ранних можно увидеть нагрудники, чепчик и слюнявчик начала 17 века. Нагрудник выполнен в технике стегания, украшен кружевом. В такой же технике стегания выполнены камзолы Петра I, которые он привез из Голландии после своего путешествия в составе Большого посольства. И по аналогии можно также датировать вот этот нагрудник началом 18 века.
Вообще, говорит Нина Суэтина, исторический музей обладает самой большой в Москве коллекцией детского костюма.
Тем и уникальна эта выставка, что она представляет коллекцию нашего музея. Сформировалась она на протяжении всего существования музея. Первые экспонаты поступили еще до революции. Несколько экспонатов из коллекции Петра Ивановича Щукина поступило. Ну а затем, в общем-то, как говорится, из бабушкиного сундука.
Особая ценность этой коллекции в том, что детской одежды в любых исторических собраниях намного меньше, чем взрослой. Как правило, она просто-напросто изнашивалась и выбрасывалась. Чаще всего на память в семье оставались вещички из младенческого гардероба. Первый чепчик, первая распашонка. Их и на выставке едва ли не больше всего. В отдельной витрине целый ряд длинных лент-свивальников. Идея, что младенец должен быть туго спеленут, так чтобы и пошевелиться не мог, продержалась довольно долго. Среди экспонатов есть очень эффектные и нарядные. К примеру, гусарский костюмчик 1825 года или воздушное платьице из муслина, взглянув на которое, сразу вспоминаешь выражение «муслиновая барышня». Но самая большая редкость – это детское белье. Среди прочего, крошечный корсет с жесткими пластинами китового уса. Взгляните на старинные портреты. У всех девочек идеально прямая спина. Осанку формировали с самого раннего возраста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а подведет итоги информационного дня сегодня Андрей Шары. 8 часов вечера. Не пропустите его программу.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Близка ли к осуществлению грузинская мечта? Об этом беседуем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибанаидзе. Ждем ваших звонков с 19 часов Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».